This is Russian Christian Radio Program. Peace be with you.
Вы слушаете радиопрограмму «Мир вам». Программа «Мир вам» выходит в эфир разные дни и часы с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе. На этой волне вы можете слушать нас в это же время и день каждую неделю. Полное расписание выхода в эфир наших радиопрограмм вы можете найти в интернете на официальной страничке www.mirvamradio.org. На этой же страничке вы можете найти полный архив наших радиопрограмм и прослушать их или загрузить свой компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, где вы живете, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. Буду очень рад общению с вами. И если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями, и даже замечаниями, верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм.
Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья и сестры, вам. Мир вам, и пусть Господь всех хранит. Мир вам, и крепче дом ваш стоит. Мир вам, пусть крепнет вера каждый час. Мир вам, мы говорим в этот час. Мир вам, пусть враг отступит от вас. Мир вам, и да покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет вашим дням. Мир, братья и сестры, вам. Мир вам, братья и сестры, мир вам. Все очень просто, вы говорите всем друзьям.
Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте, ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих, для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь, ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, перед Богом во Христе. Мир вам, друзья мои радиослушатели. Я, Игорь Пустынович, очень рад представить вашему вниманию новый выпуск радиопрограммы «Мир вам».
Спит спокойно Вифлеем, но горит небес простор. В вышине над миром всем воспевает Божий хор. Слава!
Slow.
На столистой возвышенности вблизи Иерусалима стоит город Ефрафа, или в переводе на наш язык название города «Плодородный». Рассказывает, что в окрестностях этого города открывается удивительный переход от Иудейской пустыни и Мертвого моря к Вифлеему с его прекрасными садами, богатейшими оливковыми рощами и массой прекрасных цветов. Вифлеем – это позднее название города Ефрафа. А Вифлеем в переводе на наш язык – это «дом хлеба». Вифлеем – это иудейский город Давидов, живописно расположенный на скалистой возвышенности, откуда открывается замечательный вид на все стороны. Вифлеем известен по всему миру, потому что в нем родился Христос, чтобы дать радость всем людям. Так записано в Библии. Господь Иисус Христос родился в городе Давидовом согласно пророчеству пророка Михея, был положен в ясли, прославлен ангелами в присутствии пастухов, стороживших ночью свои стада в поле. Другой город, не менее известный, это Назарет. Город, где жил Иосиф и мать Иисуса, и где Иисус Христос жил до 30 лет своей жизни, почему и был назван как пророк из Назарета. Или обыкновенно его называли Назарянином. Это название было также написано на его кресте, когда его распяли. И это же название было дано последователям его. Назарейская ересь о христиан на Востоке нередко тоже называют назарянами. Расстояние между первым и вторым городом приблизительно 170-180 километров. Вот эти два города в рождественские дни так часто вспоминаются, хотя один из них никакого отношения к Рождеству Иисуса Христа не имеет. Как, впрочем, и многое другое, что люди привнесли в Рождество. Но давайте сегодня попробуем все-таки кое в чем разобраться, где правда, а где выдумка человеческая. Для этого давайте мысленно перенесемся в далекие времена, представим холодную пещеру, как нам говорят из разных историй, фильмов, стихов и песен, хлев, где в яслях, предназначенных для скота, на соломенной подстилке дивным светом воссиял младенец, будущий наш Спаситель. Сюда, по зову ангелов небесных, сбежались вифлеемские пастухи, чтобы с восторгом поклониться новорожденному царю царей, а затем возвестить благую весть всему городу. И все слышавшие дивились, что рассказали им пастухи. Так пишет об этом евангелист Лука. А дальше, как все мы знаем, из тех же народных, а порой даже и из уст проповедников, наступила очередь волхвов. Но никаких волхвов в ту рождественскую ночь, уверяю вас, не было в пещере, как не было их в Вифлееме, как не было их и на следующее утро. Ничего подобного отчетливо слышу я горячие возражения любителей поэзии. Вы что, стихов не читали? Хотя бы Бориса Пастернака. Светало, рассвет, как пылинки золы, последние звезды сметал с небосвода, и только волхвов из несметного сброда впустила Мария в отверстие скалы. Ага, вот видите, святая Дева Мария, мать младенца, только восточным мудрецам отдала предпочтение, радостно воскликнет мой оппонент, приводя вот эти стихи. Да, друзья мои, Пастернак хороший поэт, и это действительно прекрасная поэзия, но, к сожалению, к огромному сожалению, Пастернак хоть и великий поэт, но так плохо знал повествование евангелистов и, конечно, по своему незнанию написавший далеко не библейское описание рождественской ночи. Впрочем, не только он один. Многие знаменитости, не прочитав строк евангельских, создали шедевры мирового искусства на евангельские темы. К примеру, посмотрите картину «Тайная вечеря» и вы убедитесь в этом. Надо сказать, что ни один библейский сюжет не вдохновил такое множество литераторов и художников всех веков и народов на создание великих произведений, как Рождество. И к большому сожалению, нужно признать, что даже наши христианские рождественские песни имеют немало выдумки, влияющие на правильное знание событий Рождества, и нам по этому поводу порой говорят: «Ну, знаете, надо же понимать, что в художественных произведениях много творческого вымысла, фантазии творческой». Скажу, друзья, лично мое мнение. Если бы этих фантазеров было бы поменьше, то и ереси в нашем христианстве было куда меньше. И если попробовать серьезно разобраться в многообразном творчестве, посвященном великой теме Рождества, то голова кругом пойдет. Ну вот, к примеру, сборник наших христианских песен «Песнь Возрождения» под номером 2193. В больших домах тепло и свет, но там закрыты двери, там Иисусу места нет, родился Он в пещере. Хорошая песня, красивая мелодия, но маленькое искажение, да просто чуть-чуть фантазии, и вот строка: «Родился Он в пещере». Поется о рождении Христа в этой христианской песне. Однако, так ли это? Ни евангелист Лука, ни Матфей не сообщает нам ничего о пещере, ничего о хлеве. Он говорит: «Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли». Большинство рождественских открыток, спектаклей, гимнов повествуют о том, что волхвы и пастухи поклонились Христу одновременно. И произошло это в Вифлееме. Однако волхвы пришли поклониться Христу гораздо позже. Судите сами, вот что пишет евангелист Лука. «После 40 дней очищения Мария приносит жертву в храме голубей». Это 2 глава, 24 стих. Голуби — это свидетельство о бедности, ведь закон говорил: «Если же она не в состоянии принести агнца, то пусть возьмет 2 горлиц или 2 молодых голубей, одного во всесожжение, а другого в жертву за грех, и очистит ее священник, и она будет чиста». Но если волхвы уже приходили к Марии в течение этих первых 40 дней и принесли золото, ладан и смирну, то Мария была бы в состоянии принести в жертву очищения агнца. Этот факт говорит о том, что в первые 40 дней, в которые святое семейство жило вблизи Иерусалима, в Вифлееме, мудрецы еще не приходили. Где-то на востоке, да, волхвы видели звезду, которая загорелась быстрее всего в момент рождения Христа, но им требовалось время, чтобы собраться в путь. Да и само путешествие с востока, даже если предположить, что это был Ближний Восток, Вавилон, должно было занять существенное время, им предстояло пройти около 1000 километров, а на это могло уйти около года времени, а то и больше. А если учесть тот факт, что Ирод, повелев убить младенцев в возрасте до 2 лет, причем предварительно выведав время появления звезды у мудрецов, что еще раз доказывает, что звезда появилась в момент рождения Христа, следовательно, путь волхвов занял около 2 лет, и они пришли поклониться Христу только спустя 2 года после Рождества. Следующая непонятная история, которую сегодня передают люди о непрерывном движении звезды с востока до Иерусалима. Но, друзья мои, вы не найдете этого ни в одном из Евангелий. Волхвы свидетельствуют, что они видели звезду его на востоке. Матфей употребляет такую форму глагола, означающую законченное действие в прошедшем времени. Волхвы увидели эту звезду на востоке и пришли в Иудею. Евангелист не поясняет, из какой страны именно они пришли. Вероятнее всего, они пришли из страны или стран, составлявших прежде Вавилонское царство, так как там, во время 70-летнего плена евреев, предки волхвов, явившихся в Иерусалим, имели возможность узнать от ученых евреев, что они ждут Избавителя, великого царя, который покорит весь мир. Там же в то время жил еще и пророк Даниил, и из откровения ему о седьминах волхвы могли знать приблизительно и время пришествия этого царя. Там же, наконец, должно было сохраниться предание и пророчество волхва Валаама. Помните его? Он из времен Моисея, сказавшего о явлении царя в Израиле. «Вижу его, но ныне еще нет. Зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля». И вот в рождественские времена волхвы увидели звезду на востоке. Из далекого востока пришли в Иерусалим. Какая же это была звезда? Хочу сказать, что любое чисто астрономическое объяснение необыкновенной звезды, явившейся волхвам, нисколько не подрывает чудесного значения ни звезды, ни самого путешествия волхвов в Иудею и поклонения их младенцу Иисусу. Будет ли это научно-математически или астрономически доказанное явление, в любом случае это докажет великий план Божий и его премудрость. Почему же волхвы пришли в Иерусалим, спросите вы? Ну а где же должен родиться царь иудейский? Конечно же, это всем понятно. В столице, поэтому и пошли в Иерусалим. Если бы звезда вела их на протяжении всего пути, то зачем надо было идти в Иерусалим и спрашивать Ирода о новорожденном? Ведь звезда могла бы привести их прямо туда, где находился младенец. Ведь у них был такой прекрасный супер-GPS. Но тот факт, что мудрецы пришли в Иерусалимский дворец спросить о рожденном царе, говорит о том, что звезда их не вела в Иерусалим. А вот по свидетельству евангелиста, вести мудрецов звезда стала только по выходе из дворца Ирода. Звезда появилась после того, как Ирод послал волхвов в Вифлеем. И вот тогда уже появляется звезда и повела их. Звезда появилась перед ними по той причине, что направление дали им неправильное. Да, пророческое слово, сказанное священнослужителями, было прочитано правильно. Но слово это было о том, где должен родиться Христос, а мудрецы шли уже к давно рожденному царю. Привела ли звезда мудрецов в Вифлеем? Вы не найдете, друзья, этого в Евангелии. Но куда она их привела? Мы поговорим об этом чуть позже.
Ангели співають, добру вість віщають, славу, славу, даймо ми йому. Ангели співають, добру вість віщають, славу, славу, даймо ми йому. А слухняний Йосип дбає про дитятко і співає йому спи, немовлятко. А слухняний Йосип дбає про дитятко і співає йому спи, немовлятко.
Спас народ Ізраїля, алілуя, алілуя, алілуя.
слава, йому заспіваймо. Слава,
йому на небі,
слава,
на землі,
слава, слава йому.
Алілуя,
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 спас народив для нас.
Алілуя,
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 спас народив для нас. Ньому любов Божа людству відкрилась, правда на землю у Христі з'явилась, ньому любов Божа людству відкрилась. Алілуя,
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 спас народив для нас.
Алілуя,
алілуя,
знаете, друзья мои, я столкнулся сейчас с одной проблемой. Мне нужно подобрать подходящую песню по теме нашей радиопрограммы о Рождестве. Но среди нескольких десятков песен о Рождестве из моего архива я с трудом нашел несколько песен, которые не искажают историю Рождества. Слушая сегодня нашу радиопрограмму, может быть, кто-то скажет, какая разница, приходили волхвы ко Христу в рождественскую ночь, или же когда он достиг двухлетнего возраста, стоит ли столько говорить из-за такой мелочи? Нет, друзья, это далеко не мелочь. У Бога мелочей не бывает. И согласитесь, это очень важно, чтобы мы, проанализировав главы из двух Евангелий, говорящих о тех событиях, обнаружили, что никаких противоречий между обоими книгами нет, что они тесно взаимосвязаны, и одна как бы дополняет и подкрепляет другую, и на основании этих книг мы не стали бы верить вот этим человеческим всякого рода выдумкам и преданиям. Увы, сегодня нужно признать, что по человеческому неразумению в день Рождества Иисуса Христа о вифлеемских пастухах, которые имеют прямое отношение к Рождеству, вспоминают куда реже, нежели о волхвах, которые не имеют никакого отношения к рождественской ночи. И очень важно знать, что первыми из людей, кто по зову воинства небесного встретил младенца в пеленах, лежащего в яслях, были не мудрецы, а простые вифлеемские пастухи, которые тут же поспешили, а затем восторженно рассказывали, что было возвещено им о младенце сем, и все слышавшие их дивились, что рассказывали им пастухи. А мудрецы, мудрецы, побывав в доме святого семейства, тайно и тихонько, чтобы никто не видел и не слышал, ушли в свою страну. Благодарение Господу, конечно, что и волхвы, символизирующие другие народы и племена, состоящие из язычников, тоже пришли поклониться Господу. Благодарение Господу, что Он разрешает это делать, и сегодня перед Ним все народы равны. И евреи, и язычники, и бедные, и богатые, всем должно явиться пред Господом. Господь все знал наперед, что вслед восточным мудрецам последуют к Нему и другие народы. Об этом Он пророчествовал Своим ученикам. «Говорю же вам, что многие придут с востока и с запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном». Но давайте мы с вами сейчас послушаем, что пишут евангелисты о тех событиях, чтобы нам иметь более крепкий фундамент нашим рассуждениям. Евангелие от Луки, 2 глава, с 1 стиха.
«В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирию. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь, и вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу:
«Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь».
И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сём. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи, а Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. По прошествии 8 дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его в чреве. А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложесна, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву, пореченному в законе Господнем, 2 горлицы или 2 птенцов голубиных. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. и пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал:
«Ныне отпускаешь раба твоего, Владыка, по слову твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил перед лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля».
Иосиф же и матерь его дивились сказанному о нем. И благословил их Симеон и сказал Марии, матери его:
«Се лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец».
Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего 7 лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма постом и молитвою, служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет.
Запомните эту фразу евангелиста Луки. «И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет». То есть, по исполнению всего, что им нужно было совершить по закону, касающееся Христа и Марии, они сразу же пошли домой, нет, друзья, не в Вифлеем на юг, а пошли совершенно в другую сторону, на север, в Назарет. Там был их дом. А теперь давайте послушаем, что пишет евангелист Матфей о Рождестве. Знаете, как много написано о Рождестве у евангелиста Матфея? Всего только один стишок. Только один стишок, говорящий о Рождестве Иисуса Христа. Вот послушайте. Это глава 1 и последний стих этой главы, 25. И знаете, что мы читаем там? Слушайте. «Иосиф не знал ее. Точка. Как, наконец, она, Мария, родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус». И все. И больше ни слова о Рождестве. Давайте же послушаем, о чем идет речь дальше, в следующей главе, с 1 стиха. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском в дни царя Ирода», замечайте, не во время рождения, и никогда наступило время родить пришли мудрецы, а Матфей говорит, что в дни Ирода царя в Вифлееме родился Иисус. И вот когда все это совершилось, рождение, поклонение пастухов, обрезание, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь иудейский?» Заметили опять это слово? «Родившийся» — факт уже совершившийся. «Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Знаете, о каком времени здесь идет уже речь? Здесь уже не о рождественских днях. Об этом времени евангелист Лука вот что написал: «И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет». И вот в это время приходят мудрецы в Иерусалим. Интересно, что волхвы не говорят о том, что звезда вела их в пути с их родины до Иерусалима. И евангелист не пишет об этом просто потому, что звезда не могла их вести. Звезды светят ночью, а путешественники путешествуют днем. Тогда не было автомобилей, у которых был хороший свет. А верблюд или осел, он электричество не вырабатывает. мудрецы видели звезду на востоке, а по записям пророка Даниила мудрецы могли вычислить знамение неба и, соединив в единое понимание значение звезды на небе слово пророков, и вот они получили вывод: в Иудее родился царь, а это значит вперед в Иудею, в Иерусалим, в столицу. Но вот здесь все-таки человеческая мудрость дала осечку. Мудрецы больше понадеялись на свое знание, и их человеческое знание приводит их во дворец властителей мира. Да, это и понятно, по человеческой логике царь должен родиться в столице и, конечно же, в царском дворце. Нужно сказать, что не только человеческое знание дало осечку, прикоснувшись к великой тайне благочестия Божия. Но, читая стих 6 2 главы Евангелия от Матфея, видно, что потерявшие духовную силу священники и книжники, знающие священное писание, писание пророков и утратившие здравое понимание, дали неправильное направление дальнейшего пути мудрецам и стали виновниками. Послушайте внимательно, и стали виновниками убиения огромного количества младенцев. Их-то, вот этих религиозных деятелей, впоследствии обличит Христос: вы взяли ключи Царства Божия, сами не входите и другим не даете. Это их отцы, а может быть и они сами, направили мудрецов не по тому адресу и содействовали убиению младенцев. Давайте, глядя на эту историю, мы, христиане, подумаем вот о чем. Не происходит ли сегодня вот подобное со стороны тех, кто сегодня берет эти ключи царствия, сами не идут ко Христу и других совершенно в другую сторону направляют? Как это происходит? Давайте подумаем, не даем ли и мы сегодня неправильное направление тем, кто ищет Господа и Спасителя, живого, а мы их направляем к мощам или к иконам. У нас спрашивают, где родившийся Иисус Спаситель, а мы их к закону, к субботе отправляем. Нам задают вопрос, где родившийся, мы хотим перед ним поклониться, а мы им уставы, конституции, соглашения и прочую человеческую выдумку предлагаем. Знаете, где находился Христос в то время, когда приходили мудрецы? Христос находился в Назарете, в 160 километрах от Иерусалима на север, а священники отправляют мудрецов в Вифлеем, на юг. Это где-то 7-8 километров от Иерусалима на юг, в противоположную сторону от Назарета. Совершенно в противоположную сторону. Но давайте вернемся к тексту евангелиста Матфея. Он пишет, что мудрецы во дворце у Ирода царя и спрашивают, где родившийся царь. Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. Так передает дальше эту историю евангелист. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя, заметили это слово, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля. Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли, и все звезда, которую видели они на востоке, шла пред ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою. Здесь я хочу остановить чтение текста и обратить ваше внимание вот на что. Думаю, что внимательный слушатель заметил, что почему-то снова появляется в этой истории звезда, которой так возрадовались мудрецы. Это была та же звезда, которую они видели там у себя на родине, на востоке. Знаете, почему они возрадовались? Волхвов, да, направили в Вифлеем. Но Христа там уже не было. Вот тут-то и появилась звезда, которую они видели еще дома, на востоке, и повела она их в Назарет, где они и встретились с Иисусом, и подарили ему золото, ладан и смирну. В Палестине того времени не было указателей с названиями населенных пунктов, поэтому волхвы шли за звездой, куда бы она их ни повела, и немало не беспокоясь о том, что пришли не в Вифлеем, а в Назарет. Именно поэтому Матфей и не говорит, что они пришли в Вифлеем, но говорит «в то место, где был младенец». И был он, по свидетельству евангелиста Луки, в Назарете. Хотя Ирод с подачи религиозных лидеров послал их именно в Вифлеем, но волхвы следовали за древним, ну, назовем так, GPS-указателем, звездой. И нужно сказать, выбор сделан ими был правильный. Они, выслушав царя, пошли, так говорит евангелист Матфей, и вот звезда, которую они видели на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Друзья мои, там, где небесное направление расходится с земным, есть только один правильный выбор – следовать небесным указаниям. И не важно, что инструкцию вашему дальнейшему пути или direction дали в царском, может быть, дворце, в котором даже присутствуют священнослужители, и даже Библия ими цитируется. Помните мудрецов? Они, уходя из дворца Ирода, а дворец Ирода – это символ мирского знания, гордости и власти. Там же находилась и упавшая в отступление и заблуждение так называемая «ветхозаветная церковь», в кавычках. Уходя оттуда, обольщенные, обманутые, втянутые в дворцовую интригу мудрецы в этой кромешной тьме вдруг видят звезду. Это чудесное знамение неба, и написано «они возрадовались», увидев звезду. Библия говорит, «Народ увидит свет великий, и сидящим в тени смертной свет воссияет». Так было с мудрецами в их родной восточной стране. В темноте засиял свет, и они, увидев этот свет, пошли в далекую страну искать великого царя. И вот когда тьма в Иродовом дворце снова сгустилась вокруг них, когда потеряны были ориентиры, в этот момент по чудному Божьему замыслу на небе для них появляется звезда, которую, увидев мудрецы, возрадовались. И уже не важно, что темно, не важно все, они отворачиваются от человеческих указаний и инструкций, возвращаясь к Богу, и мудрецам снова открывается Господь, и снова их посещает радость. Ну и, конечно, финал этой истории таков. И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары — золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение, не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою.
На планету людей, на планету страстей, Божий Сын избавление принес, чтобы стать новой жизнью твоей и моей. В бедных яслях родился Христос, чтобы стать новой жизнью твоей и моей. В бедных яслях родился Христос. Звездных высот и божественной славы величие. Он смиренно пришел в мир тревожный собор и открыл нам любви безграничность. Он смиренно пришел в мир тревожный собор и открыл нам любви. Граничный.
беспросветную тьму. Солнце истины снова зажжет. Не случайно тогда мудрецы шли к нему сквозь суровые версты дорог. Не случайно тогда мудрецы шли к нему сквозь суровые версты дорог. Он пришел, чтоб все тяготы жизни пройти, сохранить первозданную святость, чтобы в кукол Голгофы в последнем прости, навсегда дать спасенье и радость, чтобы в кукол Голгофы в последнем прости, навсегда дать спасенье и радость, навсегда дать спасенье и радость, навсегда дать спасенье и радость.
Дорогие радиослушатели, у нас остается еще несколько минут, в которые мы попробуем извлечь полезный урок из рождественской истории. 2000 лет тому назад мудрецов, ищущих великого царя, направили на ложный путь. И что интересно, так это то, что сделали это те, кто цитировал Священное Писание. Но великий и всезнающий Бог никогда не отвернется от тех, кто его ищет. Обманутых мудрецов, втянутых в коварный план Ирода, Господь не оставил, но сделал так, чтобы из Иерусалима к младенцу Иисусу их повела уже не человеческая мудрость, но звезда с неба. Сегодня я слышу, как современные проповедники читают библейские тексты в основании своих доктрин, но направление дают неправильное. Я уже упоминал о мощах и иконах, законе и субботе, уставах, положениях, инструкциях и соглашениях. Позвольте, я приведу сейчас еще несколько ложных путей, на которые сегодня пытаются направить тех, кто ищет спасения. Я думаю, вы слышали, как приводятся некоторыми проповедниками библейские тексты, к примеру, «Вы царственное священство» или «Во Христе мы уже посажены на небесах», и, подобно советникам Ирода, эти проповедники дают истолкование. «Приди к Иисусу, Он заберет у тебя все твои проблемы и заботы, Он взял на Себя все твои немощи и болезни, приди к Иисусу, и ты не будешь болеть, ты станешь сильным, здоровым, богатым». Но уходят бедные слушатели этих советов и видят только темноту вокруг себя в своей жизни. Вроде и желание искать Господа есть, и вера в сердце поселилась, а вот нет ни здоровья, ни богатства. И в конечном итоге, если Господь не пошлет им знамение с неба, свою звезду, уходят эти люди в темноту и погибают, так и не найдя Христа. Даже бывает, ожесточаются и затем, подобно Ироду, готовы всех вокруг себя подозревать и убивать. Я говорю это в духовном значении. Давайте задумаемся вот над чем, дорогие христиане. Неправильно читаемый нами текст из Библии не является ли неправильным направлением для тех, кто слушает нас? И, слушая нас, люди идут уже не ко Христу, а совершенно в противоположном направлении. А может быть, дорогие отцы и матери, из-за нашего неправильного употребления Библии наши дети ничего и слушать уже не хотят о Боге? и современный Ирод со своим войском уже губит их. Сегодня, к сожалению, нужно констатировать тот факт, что современные религиозные деятели с Библией в руках благословляют людей, особенно молодежь, на всякого рода развратные мероприятия, как спортивные, дискотеки, фестивали, подобное Евровидению, и, что самое ужасное, находят этому оправдание в Библии. В той же Библии находят тексты, чтобы осветить и благословить в путь грозное оружие, способное убивать тысячи людей. Те религиозные лидеры во дворце Ирода дали только совет, а Иродово войско убило сотни младенцев. Сегодня подобные священники уже благословляют само оружие, из которого могут быть убиты невинные младенцы. А разве те, кто сегодня, взяв в руки Библию, благословляют и оправдывают содомию, мужеложство, не направляют людей в ложном направлении? Не уводят ли людей от Христа? И что ужасно, они тоже находят, что прочитать в свое оправдание из Библии. Вот такой урок дает нам Библия в эти рождественские дни. Давайте будем очень внимательно относиться к библейскому тексту, не добавляя и не умаляя записанное на страницах Библии. Будем помнить, что неправильно употребив слово, мы можем направить наших слушателей в неправильном направлении и даже стать косвенными виновниками чьей-то смерти, как это случилось с Иродовыми советниками времен Иисуса Христа. Да сохранит нас Господь от этого.
Снег кружится, снег летает, мягко падает. Он всю землю покрывает, сердце радует. Все снежинки, как пушинки, все летят, летят. О Христовом Рождестве нам говорят. О дне Христова Рождества мы вспоминаем, друзья. Младенца любят все дети земли. О дне Христова Рождества мы вспоминаем, друзья. Иисуса любим, и Он, я и ты. В ночь, когда Иисус родился, город Вифлеем, мирно спал, но вдруг явился ангел пастухам. На соломе в яслях бедных царь рожден, небо вам принес подарок он. О дне Христова Рождества мы вспоминаем, друзья. Младенца любят все дети земли. О дне Христова Рождества мы вспоминаем, друзья. Иисуса любим, и Он, я и ты.
Друзья, наша радиопрограмма на сегодня закончилась. Буду очень рад общению с вами, если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями. Верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм. Программу «Мир вам» вы можете слушать с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе в разные дни и часы. На этой же волне слушайте нас в это же время и день на следующей неделе. Полное расписание выхода в эфир радиопрограммы «Мир вам» вы можете найти в интернете на официальном сайте по адресу www.mirvamradio.org. Там же вы найдете и полный архив всех радиопрограмм, которые вы можете слушать и даже скачивать в ваш компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. А теперь я прощаюсь с вами, желаю вам Божьих благословений. С вами был Игорь Пустанович. До встречи, друзья!
ночи ночной нам родился Христос.
Love.